Утром большинство газет оповестило своих читателей об астрономической новости в коротенькой заметке на последней странице. Однако все факты были изложены точно. А именно, за последние двое суток у кое-каких звезд, как правило, наиболее ярких, было обнаружено заметное собственное движение. Из этого вовсе не следует, не преминул объяснить нью-йоркский прожектор, что до сих пор они обходились заимствованными. На языке астрономов собственное движение подразумевает смещение звезды на небосводе по отношению к другим звездам. До сих пор наибольшее собственное движение наблюдалось у звезды Барнарда в созвездии Змееносца, которая за год смещается на 10 с четвертью дуговых секунд. Звезда Бернарда не видна невооруженным глазом. Наверное, в эти сутки ни один астроном на Земле не сомкнул глаз. Обсерватории заперли свои двери, предварительно впустив в них всех сотрудников и служителей, и проникнуть туда удалось лишь немногим репортерам. Посмотрев, что там происходит, они уходили в полном недоумении, но уверены, что происходит нечто необыкновенное. Блинк-микроскопы мигали шторками затворов, а астрономы – глазами. Кофе поглощался в неимоверных количествах. 6 ведущих обсерваторий вызывали наряды полиции. На 2 из них шли приступом банды осатанелых любителей астрономии, а в 4 остальных споры между сотрудниками закончились рукопашной. По залам Ликской обсерватории словно пронесся ураган, а Джеймса Трувелла, председателя английского королевского астрономического общества, доставили в лондонскую клинику с легким сотрясением мозга после того, как вспыльчивый подчиненный разбил о его лысину тяжелую фотопластинку из толстого стекла. Но все эти прискорбные происшествия были скорее исключениями. В большинстве же обсерваторий царил строгий порядок хорошо организованного приюта для умалишенных. Все внимание в них сосредотачивалось на динамиках, которые передавали последние сообщения, непрерывно поступавшие с ночной стороны Земли, где наблюдение необъяснимого феномена продолжалось. Астрономы под ночными небесами Сингапура, Шанхая и Сиднея работали в буквальном смысле слова, не отрываясь от телефонных трубок. Особенно интересными были известия из Сиднея и Мельбурна, освещавшие ситуацию на небе южного полушария, невидимого в США и Европе даже ночью. Из этих сообщений следовало, что Южный крест перестал быть крестом, потому что его альфа и бета сдвинулись к северу. Альфа и бета Центавра, Канопус и Ахинар все показывали значительное собственное движение, смещаясь к северу. Южный треугольник и Магеллановые облака оставались такими же, как всегда, а Сигма Октана, слабая звезда, ближайшая к Южному полюсу, не сдвинулась с места ни на йоту. В целом количество движущихся звезд в небе южного полушария было заметно меньше, чем в северном, зато их относительное собственное движение оказалось значительно более быстрым, и хотя все они смещались к северу, пути их не имели строгого направления на север и не конвергировали к какой-то определенной точке. Астрономы США и Европы переваривали эти факты и запили их новыми литрами кофе. Вечерние газеты, особенно в Америке, проявили значительно больше интереса к необычайным событиям в небесах. Большинство отвело для них целых пол колонки на первой странице, хотя и без шапки, с продолжением на третьей. Длина продолжения зависела от числа заявлений видных и не очень видных астрономов, которыми удалось заручиться редактору. Однако в этих заявлениях ученые ограничивались сухими фактами, предпочитая никак их не истолковывать. По их словам, сами факты были достаточно поразительными и следовало избегать скоропалительных выводов. Подождите, скоро все прояснится. Во всяком случае, то движение, что мы наблюдаем сейчас, можно назвать движением с большой скоростью. Но с какой именно, спросил один из редакторов. С большей, чем это возможно, был ответ. Впрочем, все-таки нельзя утверждать, что ни одному газетчику не удалось тогда же вытянуть из ученых хоть какие-то выводы. Чарльз Уонгрен, предприимчивый издатель «Чикагского лезвия», спустил солидную сумму на междугородные телефонные разговоры. 60 с лишним попыток все-таки дали результаты, и ему удалось связаться с директорами 5 известных обсерваторий. И каждому он задал один и тот же вопрос. Все-таки какова, по вашему мнению, причина, пусть самая невероятная, движение звезд, наблюдающегося в последние 2 суток? Он составил сводку ответов. Если бы я знал, Джей Степс, Трипская обсерватория, Лонг-Айленд. Кто-то свихнулся или что-то свихнулось. И лучше, чтобы это был я. Генри Коллистер, МакАдамс, обсерватория Ллойда, Бостон. Того, что происходит, быть не может, и, следовательно, никаких причин для этого нет. Леттер Блушауртинни, Бургойнская обсерватория, Альбукерк. Ищу в штат опытного астролога. Не порекомендуете ли? Патрик Уайтекер, Льюкасская обсерватория, штат Вермонт. Окинув грустным взглядом эту сводку, которая обошлась ему в $187.35, включая налоги, Чарльз Уонгрин подписал чек на оплату телефонных разговоров и выбросил сводку в корзину. Потом он позвонил постоянному сотруднику своего научного отдела. «Не можете ли вы написать нам серию статей по 80 машинописных страниц про эту астрономическую сенсацию?» «Конечно, могу», – отозвался автор. «А про какую сенсацию?» И тут выяснилось, что последнюю неделю он провел на лоне природы, где удил рыбу, газет не читал и на небо не смотрел. Впрочем, статьи он написал и даже придал им некоторую пикантность, проиллюстрировав их старинными звездными картами, на которых созвездия изображались в дезобилье, и добавил фотографию современной девицы в невидимом купальнике, но зато с подзорной трубой в руке, наведенной предположительно на одну из загулявших звезд. Тираж лезвия повысился на 21,7%. И вновь в Кулской обсерватории настало 5 часов. Ровно через 24 часа 15 минут после начала всей этой неразберихи. Роджер Флюгер, да-да, мы вновь возвращаемся к нему, внезапно проснулся, потому что на его плечо легла отеческая ладонь. «Идите домой, Роджер», — ласково сказал Мервин Армбрестер, директор обсерватории. Роджер подскочил, как ужаленный. «Извините, мистер Армбрестер, я нечаянно». «Чепуха! Конечно, вы не можете сидеть здесь без конца. Да и мы все тоже. Идите, идите домой». Роджер Флюгер пошел домой. Но когда он принял душ, спать ему расхотелось. Да и часы показывали всего 7:15. Он позвонил Элси. «Мне ужасно жалко, Роджер, но я уже договорилась с подругой. Но что творится? Я имею в виду со звездами». «Они движутся, Элси, и никто не знает, почему». «А я думала, что звезды всегда движутся», — возразила Элси. «Ведь и Солнце тоже звезда, а ты мне объяснял, что Солнце движется к какой-то там точке в Самсоне». «В Геркулесе», — поправил Роджер. «Ну да, в Геркулесе. Ведь ты же сам говорил, что все звезды движутся. Так что же тут такого?» «Это совсем другое дело», — сказал Роджер. «Возьми, к примеру, Канопус. Он вдруг начал двигаться со скоростью 7 световых лет в день, а этого не может быть. Отчего не может? Ничто не может двигаться быстрее света, вот отчего, терпеливо объяснил Роджер. Но если этот твой конопус движется быстрее, значит, он может, рассудительно заметила Элси. Или у тебя телескоп испортился, или еще что-нибудь. Да и вообще, до него же далеко. 160 световых лет. Так далеко, что сейчас мы видим его таким, каким он был 160 лет назад. Так может, он вовсе и не движется, заявила Элси. То есть он подвигался и перестал 150 лет назад. А вы тут с ума сходите из-за того, чего больше и нет. А ты меня еще любишь? Очень. А ты никак не можешь передоговориться с подругой? Боюсь, что нет, Роджер. Мне самой очень жалко. Роджеру пришлось удовлетвориться этим. Он решил пойти куда-нибудь поужинать. Было совсем светло, и звезды в густо-синем небе еще не загорались. Но Роджер знал, что в эту ночь от многих созвездий останутся только воспоминания. Шагая по тротуару, он перебирал в уме замечания Элси. Ей-богу, они были нисколько не глупее тех, что он наслушался у себя в обсерватории. И они натолкнули его на мысль, которая раньше ему в голову не приходила. Поведение звезд оказалось даже еще непонятнее, чем он думал. Ведь все они начали двигаться в один и тот же вечер, но здесь было что-то не так. Альфа и Бета Центавра должны были начать двигаться года 4 тому назад. Ригель же 540 лет назад, когда Христофор Колумб еще бегал в коротких штанишках, а то и вовсе без них. Вега пустилась в путь в год его, Роджера, рождения, 26 лет назад. Другими словами, каждая из этой сотни звезд должна была прийти в движение в момент, определявшийся ее расстоянием от Земли. Причем с точностью до одной световой секунды. Так как изучение снятых в предыдущую ночь фотографий показало, что новое движение всех до единой звезд началось ровно в 4 часа, 10 минут по Гринвичу. Ну и клубочек. Разве что свет обладает бесконечной скоростью. Если же это не так, о душевном состоянии Роджера можно судить по тому факту, что он начал свои рассуждения с немыслимого «если». То что? Он по-прежнему ничего не понимал и испытывал жгучее возмущение. «Да что же это такое в самом деле?» Роджер вошел в закусочную и сел. Из радиоприемника неслись оглушительные звуки, самые последние достижения в области антиритма, исполнявшиеся на струнно-духовых инструментах и на вложенных друг в друга барабанах. В паузах диктор исступленно восхвалял тот или иной товар. Роджер жевал бутерброд, наслаждался антиритмикой и выключал из своего сознания рекламу. Это искусство он, как и все люди 80-х годов, постиг в совершенстве. По этой причине в последние известия, которые сменили музыкальную программу, продолжали влетать в одно ухо Роджера и вылетать из другого, не задерживаясь в его сознании. И прошло довольно много времени, прежде чем он понял, что пропускает мимо ушей отнюдь не панегирик к очередному пищевому концентрату. Собственно говоря, его внимание привлек знакомый голос, и после 2-3 фраз он уже не сомневался, что слушает Милтона Хейла, прославленного физика, чья новая теория принципа индетерминантности совсем недавно вызвала такую бурю в научных кругах. Профессор Хейл, по-видимому, давал интервью радиокомментатору. И, следовательно, небесное тело может обладать позицией или скоростью, но не тем и другим сразу в пределах данной системы пространства-времени. «Доктор Хейл, не могли бы вы объяснить это на более понятном языке?» медовым голосом осведомился радиокомментатор. «Это и есть понятный язык, сэр. Если же прибегнуть к научной терминологии, то, исходя из гейзенберговского принципа сжатия, n в седьмой степени в скобках, определяющее псевдопозицию дитриховского целого числа квантов, деленное на коэффициент искривления массы в седьмой степени, благодарю вас, доктор Хейл, но, боюсь, это не совсем понятно нашим слушателям». «Зато тебе понятно», — раздраженно подумал Роджер Пфлюгер. «Я не сомневаюсь, доктор Хейл, что больше всего нашим слушателям хотелось бы узнать, действительно ли звезды пришли в движение, или это только иллюзия. И то, и другое. Это движение реально в системе пространства, но не в системе пространства-времени. Не могли бы вы объяснить это подробнее, профессор?» «Конечно. Трудность здесь носит чисто гносеологический характер. Исходя из чистой причинности воздействия макроскопического, а за нею вовсю прыть тихими шагами, волк старался переплыть миску с пирогами», — подумал Роджер Флюгер. «На параллелизм градиента энтропии?» «Ха», — сказал Роджер вслух. «Вы что-то сказали, сэр?» — спросила официантка. До этого Роджер не обращал на нее никакого внимания. Она оказалась миниатюрной и очень симпатичной блондинкой. Роджер улыбнулся ей. «Все зависит от того, с точки зрения какой системы пространства-времени оценивать эту проблему», — задумчиво ответил он. «Трудность тут гносеологическая». Чтобы загладить эту выходку, он дал ей на чай больше, чем позволяли его средства, и вышел из закусочной.